Давайте Слово Божие изучать. Евангелие от Луки, 2 глава. В интернете, пусть это тоже будет для вас благословением. Или кто-то в записи потом посмотрит. Может, лет через 20, через 30 меня здесь уже не будет. Но истина будет звучать. Слава Богу. Евангелие от Луки, 2 глава. Великая радость всем людям. Я бы так мог бы назвать основную тему здесь, которая будет звучать. С 1 по 4 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Неудобно путешествовать, конечно, женщине на 9 месяце, но вообще неудобно. Это надо было пройти 140 километров из Назарета туда, в Вифлеем. Это примерно 3 дня пешком, 2 ночевки. На осле трястись для беременной женщины. Ну, представьте, да? Тяжело в Питер на машине там доехать, да, за 8 часов или сколько-то. А тут так вот, да? Ну, вообще вот неудобно, да? Вот почему иногда Бог так работает, вот такие вот времена выбирает. Это же особенно избранная пара была, Иосиф и Мария, вот ангел там явился. И вообще, как бы, вот, ну, самое неудобное место, время путешествовать, да. Почему вот вообще иудеи, вот все иудеи, они должны были подчиняться, вот кесарь, римляне тогда правили, и вот надо было подчиняться их законам, там они себе денежки эти считают, и вот мы должны ради вот их там цели, разве не Бог над нами, царь? Почему иногда Бог вот так вот, говоря о величии, избирая и допускает вот эти вот трудности? Но мы должны понимать, что это дело не в повелении кесаря перепись сделать. Это было повеление Бога. Потому что Мессия должен был родиться в Вифлееме. Это Бог так работает. Это Бог так работает. Это была Божья воля, Божье направление. Да, Бог делает великое в трудностях. И я молюсь, чтобы я сам и вы тоже укрепились, чтобы вы увидели в малом великое. Чтобы вот в этих повседневных путешествиях, образно говоря, этих исчислениях, этой тряски, образно говоря, чтобы мы увидели великую радость. С 5 по 7 стих. «Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, спеленала его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Вот обручение мы как-то делали какую-то тематическую месяца на 2 назад. Проповедь делали, и я там говорил, что вот в иудейском браке там было обручение, было само бракосочетание. И в наших духовных взаимоотношениях со Христом тоже мы сейчас в стадии обручения, да, а когда после Вознесения Церкви, во второе пришествие произойдет наше физическое сближение, встреча с нашим Господом, сейчас мы в стадии обручения, но обручение, оно там в иудействе было надежное, это было... Все уже как брак, считался муж и жена, они назывались, и вот здесь мы это видим, обрученная ему женой. Вот. Но, конечно, люди, они думали, что все, они уже, у них есть физическая близость, иначе бы они думали, что здесь грех и прелюбодеяние, и блуд, и все такое. И Бог позаботился так, что вот люди, которые слабы еще были понимать силу Божью, как Бог работает, они думали, что это, ну, это просто сын Иосифа. Вот. То есть, но для Иосифа и Марии брак еще не состоялся, близости у них не было. И не знал ее там, написано про Иосифа в Евангелии от Матфея. Да, пока она не родила. Родила первенца, здесь сказано. То есть первенец подразумевает, что она не родила первенца, а были и другие дети потом уже от Иосифа. Здесь ничего, нечему особенно, ничего странного нету. Все нормально. Иисус был первенец Марии. И вот мы сейчас находимся в обручении со Христом. Он заплатил выкуп, Он любит, Он защищает, Он ведет наподобие как Иосиф вот вел Марию. Вот Христос нас ведет, хотя мы еще не встретились с Ним, да, Духом Святым. Вот, а после Вознесения и Второго пришествия мы будем иметь эту близость физическую, видеть и пребывать со Христом. И вот как мы поем, что настанет это царство, эта встреча. Вот. А пока важна вера для нас. Мы в состоянии обручения, мы избранные, но мы еще не соединились со Христом. Сейчас очень важна вера. Почему вера важна? Потому что в реальности такие обстоятельства, вот как они здесь описываются, не нашлось места в гостинице. Это тоже было очень неудобно, это был большой шок. После долгого путешествия, ну, представляете, гостиницы нет, жена беременна. Но как так Бог работает, как не все не сходится, как бы вот так вот с физической стороны можно посмотреть, да, и важна вера. Важна, потому что мы в таких же обстоятельствах попадаем. Не нашлось гостиницы. Да как же так? Положили в ясли, ну, то есть кормушкой для скота в каком-то хлеву, сарае. Представляете? После трудной долгой дороги. Почему так Бог работает? Это перепись. Места не нашлось. Да что ж такое? Почему так Бог работает вот в этой паре? И самое главное, в своем избранном сыне. Почему так? Разве не мы попадаем в такие же жизненные ситуации? Нам тоже трудно понять иногда, как Бог работает. Грешные люди, они вот там, им нашлось место в гостинице, а святой Сын Божий положили в сарай. Ну как так? Вот где тут величие? Да? Над Вифлеемом была звезда, но, а сын все равно в кормушку для скота положили. Да? Ну вот как бы, ну вот как, вот она реальность, да? Почему Бог так избирает работать, вот такие, допускает такие трудные вещи? Сейчас важна вера. Важна вера. Не все мы всегда понимаем. Важна вера. Им нужна была вера, и мы в таких же ситуациях попадаем. Много чего не находим мы. Мы ожидали, оп, разочарование. Вера. Больше доверия. Потому что мы читаем, мы понимаем. Мария, Иосиф, вы не переживайте. Вы рождественская пара, мы тут песни поем и празднуем, и все будет хорошо, да? Но вот надо себя тоже поставить и себе сказать, как бы, не унывай, душа моя, все будет хорошо, все будет хорошо. Бог радуется и хранит, и что-то потрясающее, великое делается, то, что будет в вечности, как бы, иметь эффект. Вот как вот эта вот рождественская история, она в вечности, как бы, да. Хотя тогда не очень рождественское настроение было, когда вот не нашлось места в гостинице. Вера, больше веры. Там про Иисуса говорил, явился Марии, он сказал, он будет велик. Да, вот сейчас как бы сарай, кормушка, пусть это нас, образно говоря, если подобное в нашей жизни происходит, пусть это нас не смущает. Бог призвал своего Сына к величию и нас вместе с Ним. Какие бы там, в какой бы сарай, образно говоря, мы не попадали. Все в порядке. Все идет по Божьему плану. Идет нормальная вечная жизнь. Нам в одном фильме об этом говорили. Дальше мы читаем с 8 по 20 стих. В той местности были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Кто-то из вас работает в ночные смены? Тяжеловато, да? Как бы вы там днем не поспали, все равно тяжело. Ну, когда ночью работаешь, не особо даже чувствуешь себя вдохновленно, как-то трудно. Ну, вот представьте вот этих пастухов. Их там несколько было, 5 человек, сколько там, ну, немного. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их. И объял их страх великий, и сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышний Богу. На земле мир, в людях благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, Пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария хранила все слова эти, размышляя в сердце своем. И возвратились пастухи, славя, хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Из официальных лиц никто не пришел. Пришли какие-то пастухи, и там мы из другого места читаем, три волхва издалека пришли. Из официальных лиц никто не пришел в этот самый знаменательный день во всей истории этой планеты Земля. Не пришли. Самое главное событие тысячелетия, самая великая радость. Радость всем людям. Радость всем людям. Люди могут, конечно, эту радостную весть проигнорировать, но, в принципе, она не только для избранных, она для всех. Это радостная весть. В Матфея 2 главе 3 стихе мы читаем: «Весь Иерусалим встревожился». То есть не то, чтобы у них информации вообще никакой не было, они встревожились. Вот такая у них реакция была. Ирод там, и весь Иерусалим встревожился. Можете почитать. Весь Иерусалим встревожился, да, когда сказали, где родившийся царь Израилев. Я вот сразу применению перейду. Вот какая реакция у нас, когда мы слышим: Бог идет к тебе в твою жизнь, Царь Христос приходит в твою жизнь. Радость или тревога? Сейчас Христос придет, готовься. Радость или тревога? Аминь. Это хорошо. Пастухи говорят: пойдем и посмотрим, о чем возвестил нам Господь. То есть они поверили в это слово, и вот вера, она всегда побуждает к делам. Пойдем посмотрим. Мы не можем остаться. У них были стада, это все тяжело было, их или оставить, или перемещаться с ними. Ночью все это было трудно, но это не отговорки. Мы должны идти посмотреть. Это очень важно, то, что нам сказали. Это же великая радость. Да? Потому что вера, она в Слово Божье, вот они Слово услышали, она всегда побуждает, истинная вера, побуждает к действию. Когда мы слышим Слово и действительно верим, это всегда побуждает нас к действию, к какому-то воодушевлению. Когда мы начинаем подниматься над рутиной, а рутина, она всегда есть какие-то обязанности, трудности, но вера, она помогает нам взлетать над этой рутиной. Ночью там все это было тяжело, уставшие они были, но Слово Божие, оно вот оживляет нас, оживляет нашу веру. Вот вам знак, ангел сказал: найдете младенца, лежащего в яслях, да, ну кормушка, то есть для скота. Но это действительно знак, потому что немного родителей положили своего новорожденного в грязную кормушку. Это действительно был знак. Но Бог так вот действует. Вот Бог так действовал тогда. И в этом есть величие и радость. Потому что это рождественская история. Это Рождество. Мы празднуем, да, вот в западной цивилизации Рождество празднуется большим праздником, самый главный праздник, да. Спаситель нам дан, великая радость, великий мир вот для нас здесь на земле, в человеках благоволения, да, вот 14 стих, в человеках благоволения, вот Бог благоволит ко мне. Я иногда исследую свое сердце, и я сам себе благоволение не испытываю, но Бог благоволит ко мне. Вот слово говорит, радость, да. И это, конечно, прославляет самого Бога за его благодать, за его милость. Ангелы об этом возвещают. 21 стих. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачать его в чреве». Обрезание в Ветхом Завете. Вот Павел, он под Духом Святым, он раскрывает истинное значение некоторых ветхозаветных обрядов, которые трудно было понять даже, кто жил под Ветхим Заветом. Но вот Дух Святой через Павла, он открывает, и мы узнаем там в Колоссянам 2 главе 11 стихе, что, что обрезание – это совлечение или снятие греховной плоти, он там говорит, Колоссянам 2.11. Снятие греховной плоти, обрезание. Вот что оно символизирует, этот ритуал. Хорошо, а тогда зачем Иисусу? Он же Сын Божий, Он же безгрешен, да? Зачем Ему обрезание? Это совлечение, то есть снятие греховной плоти. Но Иисус-то, у Него плоть не греховная, да? Иисусу не нужно, Он безгрешен. Но, чтобы снять этот грех с людей, Он должен погрузиться в этот ритуал, Он должен погрузиться в нашу жизнь. Обрезание для Иисуса – это Его посвящение, чтобы спасти нас от греха. И вот в этих ритуалах ветхозаветных, там две части, да, вот мы крещение, вот водное крещение, люди не понимают, зачем Иисус крестился, да, а потому что мы забываем, в этих ритуалах там всегда две части. Одна часть грешника, то, что Бог сделает с грехом через этот ритуал, но мы должны не забывать, а как и что, кто делает чистым человека через этот ритуал. Есть вторая часть, да, Бог, а точнее помазанник Божий, посредник, Иисус. Поэтому Иисус, Он делает обрезание, и Он крестится. Грешник входит в воду, он оставляет там грех, но чтобы его оставить, его надо, чтобы кто-то забрал из этой воды, потому что ты ничего не оставишь, если вода не будет специальной. Поэтому, когда Иисус вошел в воду, Он подготовил эту очистительную миссию, чтобы грешник с покаянием пришел и очистился. Иисус не от своих грехов очищался, и Иоанн Креститель не понял, да, но мы теперь понимаем, что мы отдаем грехи, Иисус забирает. Там было обрезание, это потому, что Иисус, Его прообраз, то, что Он снимет грех и освободит нас. То есть вот ритуалы, и вот дальше мы прочитаем с 22 по 24 тоже ритуалы ветхозаветные. «Когда исполнилось дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, первенец, был посвящен Господу». Очищение для Марии должно было произойти сколько-то там, 40 или сколько-то дней, там, может, больше, не помню. Сколько-то дней должно было пройти, да, она считалась нечистой после родов по Ветхому Завету. И потом она приходила после определенных дней, когда, ну, как бы, и физиологически она восстанавливалась, и должно было, нужно было принести жертву в храме. Ну, обряд был такой, да, очищение для Марии. Вот. Я думаю, здесь тоже какое-то такое же примерно объяснение. Вот. Потом другой обряд. Первенец в Израиле по Ветхому Завету, он посвящался Господу. Но животное из первенцев, оно посвящалось Господу. Понятно, приносилась жертва. Как бы вот жизнь этого животного, первенца, или телец, теленок, или агнец, они отдавались... Жизнь принадлежала первенца, отдавалась Богу, и из мужского рода, кто бы рождался в Израиле, он тоже как бы отдавался, посвящался Богу. Ну, понятно, человеческих жертв не было в Ветхом Завете, ну, это мерзость и глупо, понятно, да? Но семья как бы обратно выкупала своего сына, платила серебром, и ребенок, конечно, оставался в семье, но вот был такой ритуал. У них в голове было, что первенцы принадлежат Богу. Иисус был первенцем, и нужно было сделать вот этот вот обряд. Мы не все ритуалы, даже сейчас понимаем, только догадываемся, не все ритуалы. Вот я, честно говоря, не все ритуалы могу объяснить. Я что-то догадываюсь как-то, но не могу объяснить. Вот. И комментаторы иногда даже тоже не могут объяснить. Не все понятно. Не все понятно. Вот. Но все это искать надо в том, что кто есть человек и что Христос сделал. Все это благодать как-то должна рано или поздно нам это все объяснять. И они здесь приносят для очищения Марии две горлицы, да? 24 стих я прочитал? Да? Птенцов голубиных. Вообще надо было приносить ангца, да? Ну, овечку, да? Но если ты не в состоянии, ты беден, можно было голубя, да? То есть это говорит о том, что Иосиф и Мария, они не были такими обеспеченными, богатыми людьми. Они вот только горлицу могли принести. Иисус родился вот, вот в такой вот он семье, вот в таких обстоятельствах, вот в такое время, когда там Августы, Пилаты, Ироды, где-то надо путешествовать, какую-то перепись непонятную для кого делать, когда места нету, когда... Это совершенное Божье время, мы понимаем. Совершенный Божий план, великая радость. Как бы вот нам тоже увидеть в наших жизнях, вот в этих малых вещах увидеть великое. Вот даже сейчас, обыкновенное воскресенье, годами вы сюда входите, ходите, да? Но Бог может касаться и делать великую работу, которая неповторима. Вот как бы нам ожидать, верить так, со своей слабостью, со своими переживаниями, которые у нас на неделе, прийти, встретиться с Богом и увидеть вещи совсем по-другому и испытывать эту великую радость. Тот мир, вот он был такой, и наша жизнь, она тоже вот такая. Много всякой нужды есть, нехватка, но нехватки, да? Но Бог вот благоволит работать через такие смиренные, простые, недостаточные обстоятельства. Он делает великое. Бог делает великое в ваших жизнях. Слава Богу. Пусть будет вдохновением. Дальше с 25 по 32. «Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господнего. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним установленное по закону, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мое спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народу твоего Израиля». Симеон праведный, благочестивый, такой верующий, неформальный, вот искренне, всем сердцем любит, служит Богу. Всегда очень хорошо вот в этой формальности найти искреннего верующего. Вот Симеон был такой праведный, благочестивый. И не просто праведный и благочестивый он был, да, он чающий, сказано, чающий утешение Израилева. То есть он не только жил праведно, и он ожидал пришествия Христа. Он ожидал пришествия Христа. Что это, он томился, он хотел, чтобы пришествие Христа свершилось в его жизни. Ожидал и думал, что вот в этом будет утешение и для меня, и для всего Израиля, чаще утешение, потому что он понимал, что утешение во Христе. И он томился, и Бог наградил его поиски. Он как бы вот ищите Царство Божие. Вот этот пример человека, который искал Царство Божие. И Бог вознаградил, Бог заметил его веру и вознаградил его, и в этот день послал его, и открыл, а до этого пророчество ему дал, что ты не умрешь, пока не увидишь. Да. Это пророчество тоже было как награда, потому что он искал Бога. Да. Иногда Бог дает нам пророчество, потому что мы кричим Богу, мы ищем Бога, мы посвящаем себя Богу, и Бог нам как бы не изменяет обстоятельства, но он дает нам или утешение, или какое-то слово, или пророчество, да, а потом когда-то оно исполнится. И вот это была награда для Симеона, и он встретился со Христом. «Спасение твое», да, он говорит, «только через Иисуса человек может спастись, только через Иисуса. Нет другого имени, которым человек мог бы спастись, нет другого имени, способа, пути, чтобы прийти к Отцу, чтобы прийти в Царство Божие, в рай, в вечную жизнь, только через Иисуса Христа, только через Иисуса Христа, для всех народов». Здесь сказано, 31 стих, слава народу его, свет просвещения язычника. А вот 31, да, «пред лицом всех народов», все народы, на востоке, на западе, на севере, на юге, разные у них культуры, цивилизации, неважно, только через Иисуса Христа человек может спастись. Только так. И по вдохновению Симеон это говорит. И, конечно, это будет слава для Израиля, потому что Израиль дал Мессию спасителя. Поэтому Библия говорит, молитесь за Израиль. Там сейчас такие заварушки, столкновения. Молитесь за Израиль, чтобы Бог дал им мир. Но как мир? Не просто, чтобы там они процветали и все, чтобы они приняли примирителя, чтобы они приняли Иисуса во плоти, который пришел, их Мессией, чтобы они покаялись и приняли Христа, и Царство Божие наконец-то наступило, потому что Царство Божие не наступит, пока вот этот вот народ Авраама не покается, не уверует. Поэтому тоже за это надо так хотя бы тоже молиться. И благодаря им мы, вот кто мы есть во Христе по благодати, вот, и Бог, там много проблем в Израиле, но Бог ради Авраама, ради обещания, он будет работать с этим народом. И если так не получается, то давление будет усиливаться, и Бог, в конце концов, Израиль покается. Вот. Но мы должны тоже, язычники, не гордиться, а молиться за Израиль. Это действительно, Христос – это слава Израилем. С 33 по 35 стих. Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Ну, дивились, радость такая, да. И вот такое пророчество, не совсем такое оно, ну, настораживающее, что ли, не совсем оно позитивное. Падение. Будет падение многих. И мы знаем, что многие лидеры Израиля, они споткнулись об Иисуса. Они споткнулись. Они споткнулись и разбились они. Вот как Иисус и как здесь предсказывается. Они были великие, они были самые мудрые, они были самые начитанные. Казалось бы, но вот все, они самые первые должны были прибежать и поклониться Иисусу. Но они усомнились в Иисусе. И они отвергли и предали его римлянам на распятие. И потом весь Израиль, вся нация и храм был разрушен. Падение многих вот этих действительно произошло. В то же время восстание многих в Израиле, да, мы знаем, что рыбаки, да, там апостолы, мытари, которых презирали, которые такие были взяточники, они стали, они возвысились и морально, и возвысились вообще вот для нас апостолами стали, хотя они как бы были вообще не первые, они галиляне там многие из них были, это, ну, они возвысились, потому что они встали на этом камне, они уверовали в Иисуса Христа, да, и вот это вот пророчество, это радостная весть, это спасение, это мир, это благоволение, но, наверное, прежде чем это наступит, кто-то упадет, кто-то разобьется, а кто-то наоборот, тот, кто не был высоким, он возвысится. И именно Христос это делает. Он предупреждал, Иисус предупреждал. Первые в этом мире, они станут последними. А последние станут первыми. Иисус предупреждал. И вот до сих пор это идет для некоторых спотыканием. Предмет пререкания, это точно. Об Иисусе очень много спорили тогда и сейчас до сих пор спорят. Тебе самой, ну, Симеон говорит, Мария, тебе самой как бы тоже железо войдет. Ну, то есть, когда Мария, конечно, стояла у креста, где ее сын на последнем издыхании, конечно, это была ужасная боль для ее сердца. То есть, как бы радость, спасение, вот человеческие они ожидали вот это вот великое, все, Царство Божие воцарится, все, Сын Божий родился, все, сейчас весь мир изменится, он изменится, но прежде будет вот это вот оружие пройдет душу, будут трудные времена, вот мы Даниила изучали, трудные времена, они славные времена, это Божьи времена, но они трудные времена, Бог нас ведет хорошим путем, но это узкий путь. Помышление многих сердец откроется, здесь тоже пророчество. Ну, двоякое здесь надо понимать. Некоторые попадут на суд, да, и их тайные дела, они откроются. Это через Иисуса Христа, Иисус будет судить. В то же время, те, кто сейчас уверовал, смирился, покаялся, благодаря Иисусу, благодаря Духу Святому, вот я по себе могу сказать, мое сердце открылось, мои помышления открылись, я их не стал запихивать туда, потому что они постыдные или гордые. Я их открыл перед Христом, когда понял именно любовь Христа. Когда я думал про Бога вот без Христа, мне казалось, Бог строгий судья, и надо запираться, не показывать ни в коем случае, не думать об этом, там, не копаться в своем сердце, потому что выйдет все как бы осуждение, осуждение не хочется, хочет веселой, легкой жизни, и ты не вскрываешь сердце, ты его подавляешь там. А когда любовь, благодать приходит в твою жизнь, ты понимаешь, и ты уже открываешься перед Богом, ты говоришь, как есть. И тебе помогает это жить истинным путем, быть в реальности быть, а не в какой-то там ожесточение, да, которое плохо, в конце концов, заканчивается. Поэтому через благодать, через пришествие Иисуса Христа, верующий, Слово Божие, оно глубоко проникает, вот это все это вскрывается, и будет продолжать вскрываться, и это нормально. Лучше пусть мы вскрываем всю эту темноту и постыдное, и пусть это все чудный свет Христа наполняет наши сердца. Аминь. Он нас любит. И даже если мы что-то обнаружим стыдное в себе, лучше признаться перед Богом, может быть, в каких-то вещах, перед людьми, и Бог, Он наполняет этим светом. Лучше быть во свете, лучше быть во свете. Не таиться, не зажиматься. Потому что когда ты во свете, ты живешь, у тебя мир, у тебя вдохновение, ты приходишь со смирением, но с уверенностью к Богу. Ты можешь за себя молиться, за других молиться, прославлять Бога. А когда вот запираешься в своем сердце, вот тягость это на тебе, ты чувствуешь это медное небо над тобой. Ты можешь представить религию, но со всем сердцем ты не можешь прийти к Богу, пока не откроешь помышления сердцем. И это действительно, вот так все это работает и в истории, и вот в наших жизнях. Вот эти пророчества работают, то, что Симеон сказал. Дальше, с 36 по 38 стих. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануила из колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвы служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Анна, трудная судьба, 7 лет, овдовела, ну, то есть она молодая, потеряла мужа, и это тяжело. И для девушки, наверное, это еще больше тяжелее, особенно вот в той экономической ситуации, какая была в первом веке, где очень важна была вот именно, может быть, физическая сила, мужское влияние, защита. Это, конечно, очень тяжело. Тяжелая судьба. Тяжелая судьба. Почему Бог так работал в ее жизни? Ну, когда это такое только случается, это очень тяжело. Очень много вопросов к Богу. Вот, и очень трудно найти силы, чтобы молиться, поститься, всем говорить о Боге. Да? Трудная судьба. Но она сохранила веру. Она сохранила веру. Оно свое одиночество, да, она наполнила Богом. Бог силен наполнить. И она это сделала. И она не постыжена. Она тоже увидела Христа, младенца, и потом рассказывала всем ожидавшим. Она наполнила свое одиночество Богом. Это трудно, но это возможно, и это наполняющее. Она служила Богу постоянно. В Боге она находила радость, утешение, чаяние. В Боге, которого она не видела, но она верила. И она была пророчицей. Бог дал ей пророческий дар. Да. То есть она была молодая девушка, там, да, сколько ей там, там было, может, там 27, да. Но читая Евангелие от Луки, мы не можем сказать, что она неудачница, что вот повторно она не вышла замуж там, да. Мы не можем так сказать. Она благословенна. У нее трудная судьба, но она благословенна, она не постыжена, она встречает Христа. И мы видим ее вдохновение, у нее радость. Она наполнена жизнью, потому что она уповает на Бога. И она рассказывает всем, потому что всем ожидавшим, к сожалению, не все ожидали, не все ожидали. Но вот кто ожидал, она говорила: я видел младенца, вот он родился, Спаситель, Мессия, Христос. Она говорила эту радостную весть. И кто-то может сказать вот в этот момент по поводу как бы служения, молитвы, вдохновения, как бы видеть великое в малом. Кто-то может сказать: вот если бы в моей жизни пришли эти ангелы, это воинство воспело бы, как вот у этих пастухов, тогда бы я бы стал бы, конечно, более вдохновленным и более доверяющим Богу. Я бы последовал, да, я бы посвятил свою жизнь Христу, я бы посвятил свою жизнь служению, если бы вот такой был бы чудесный опыт, как у этих пастухов, да, я бы все бросил, я бы пошел бы поклониться младенцу, да, если бы было такое чудо. Но дело не в этом. Анна, у Анны не было такого, она не слышала это небесное пение, ангел ей так не являлся. Да и Симеон особенно тоже, чудес в жизни он особенно не испытывал за свою долгую жизнь. Они просто верили Библии, они просто верили обетованиям Ветхого Завета о пришествии Мессии. Они верили и ожидали. А священники, фарисеи и книжники вроде бы погружены были в свою мессианскую религию. Фарисейская религия была, она очень была мессианская. И они были погружены, да? Но Мессию они пропустили. Или отвергли даже. Официальные лица не пришли. Единицы, получается, пришли, как Симеон, как Анна. И я должен исследовать свое сердце. Вот я погружен в христианскую религию, да? Но не пропускаю ли я самого Христа вот в моих обязанностях, да? Есть ли у меня ожидание и жажда? Ожидание и жажда. Или вот все вот формальной рутиной религиозной покрыто? В чем мое чаяние? В чем я нахожу высшую радость? В чем мое утешение? В чем? То, что всю жизнь хорошо и идет так, как я хочу. А если не идет, в чем тогда мое утешение? Ну, буду ждать, когда наладится. А если не наладится? В чем мои утешения? Может так получаться быть религиозным христианином, но пропускать взаимоотношения со Христом? Это очень может быть, это вот эту ошибку фарисеи и лидеры нации совершили. Придет ли Мессия? Да, придет, мы ждем. Да, вот такой-то стих, вот так, там-то он родится, такой-то он будет. Они бы все ответили. Но Иисуса из Назарета они пропустили. Много, вот как бы не получается так, что у меня знания есть, да, о Боге там, Библии, да, а есть вот эти вот взаимоотношения, чаяния, в чем я нахожу радость. Вот я сейчас вот проповедую, там, ладно, хорошо, хорошая проповедь, там, похвалили меня, а вот на неделе что на самом деле моя радость? Или я просто формально отношусь? Исследуйте свое сердце, братья и сестры, тоже. В чем чаяние? Вот Симеон и Анна, они находили чаяние. У них не было этих великих свершений, ну, чудес, как у пастухов, допустим. Но Дух Святой был с ними, и у них была вот эта вот радость, утешение. В чем я нахожу утешение? Я очень хорошо исследую, потому что этот мир, он нас завлекает, он легко нас может завлекать вот этим временно. Но это временно, оно яркое. Оно яркое, оно впечатлительное, вот, и очень легко подзабыть. Про фарисеев мы знаем, они были сребролюбивы и искали человеческой славы. Вот как. Но они были очень религиозны, они в церковь ходили, они постились, десятину давали. Кто бы мог про них сказать, что они не идут в Царство Божие, что они типа во тьме? Кто бы мог про них сказать, с ними все в порядке, они первые в Царстве Божие? Им не нужно креститься. Вот эти мытари, блудники, блудницы, пусть крестятся. Это ж образец. Иисус им сказал: вы так не поступайте. Они больше примут осуждение. И берегитесь, фарисейки, закваска. Поэтому я знаю, что мы не в таком состоянии, как вот фарисеи были, но все равно полезно исследовать наши сердца. Это полезно делать, чтобы этот фарисейский дух там не все не заквасил. Это может происходить. Так произошло вот с лидерами нации, да. Но вот у этих пастухов, у Симеона, у Анны, у них великая радость. Фарисеи не радуются, священники не радуются. Встревожились они. Чего, какой там Мессия? Он не Мессия, пока мы вам не скажем, что он Мессия. Рано радуйтесь. Да? Но Анна, Симеон, они находят эту радость. Они находят эту радость. Вот известна ли мне вот эта небесная радость, которая не связана с обстоятельствами? Несмотря на мою религиозность, есть у меня действительно вот эта радость об Иисусе? Нахожу ли я чаяние в Нем каждый день? Она будет мне известна, когда, если я как пастухи пойду, сделаю усилия, посмотрю, как Симеон буду ожидать, и когда Анна буду служить и молиться, у меня будет эта уверенность обязательно нарастать, Дух Святой будет работать. Нужно делать усилия веры. Вот Анна, она сделала усилия веры. Когда она потеряла мужа, это было тяжело. Чувства как бы ей вообще не помогали. Чувства, они были противоположны. Она сделала усилия веры, и она не постыжна. Аминь. И мы не будем постыжны в наших поисках. Просто нужно делать усилия веры. Библия об этом учит. Не законом. Мы не пытаемся быть своими силами, спасать себя, доверять Иисусу больше. Его слову. До 39 по 52 стих. Когда они совершили все по закону Господню, возвратились с Галилеи в город свой Назарет, младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняя премудрости, и благодать Божия была на нем. И каждый год родители уходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда ему было 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его. Ибо думали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего среди учителей, слушающих их и спрашивающего их. Все слушавшие его удивились разумению и ответом его. И увидев его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно было быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его хранила все слова эти в сердце своем. Иисус же возрастал и преуспевал в премудрости и в любви у Бога и людей. Вот, значит, 40 стих. Младенец возрастал, укреплялся. И вот тоже 52 стих. Иисус возрастал, преуспевал в премудрости. Вот здесь вот задумайтесь. Вот Иисус рос, вот как обычный ребенок растет. Ему нужно было учиться ходить, там, держать ложку, делать другие какие-то вещи, вот описывается здесь вот такая вот человеческая сторона, человеческая жизнь Иисуса. Да, Иисус имеет божественную природу, но нам нужно иногда концентрироваться также на человеческой природе Иисуса. Вот видно человеческая жизнь и рост Иисуса, да. Ну, я вот, конечно, я здесь как бы такой кусочек, это дает мне фантазировать. Я вот представляю, вот там в 3 года вот наши дети, в 3, в 4, они начинают размышлять о Боге, как-то верить, да, в 5 там, да. И вот Иисус, когда ему стало 3, 4, 5, он начал тоже размышлять о Боге, да, что, как, да. Кто создал этот мир? Бог этот создал мир, да? Вот. Все мы дети Божьи, да? А может быть, я как-то что-то особенное. И вот когда 12 лет ему было, какие-то мысли у него накопились, и он пришел в храм, люди, этот храм, там как бы обитает Бог, люди везут жертвенных животных, кровь их проливается, люди исповедуют свои грехи, и Иисус начинает по-другому, более глубже понимать свою жизнь. Это мой отец. А вот эти вот жертвенные животные, они что? Они для чего? А я что? А я, какая моя миссия? Для чего я здесь? на земле. Иисус вот размышлял, и он не все понимал, он спрашивал вот этих вот книжников, какие-то очень глубокие вопросы он задавал, хотел узнать, что-то даже комментировал, и книжники удивились, 12 лет, а парень такими вещами интересуется, ничего себе, да, да, было особенное, конечно, отличие в Иисусе, но в то же время он познавал, вот он пришел в 12 лет, ему, он там засиделся, ему было интересно, он узнавал об Отце и начинал понимать и понял, что этот Бог, он не просто Отец всех людей, он мой особенный Отец, он это понял, да, 12 лет уже четко, это мой Отец, и у меня есть определенная миссия для всего человечества, я должен род Адама как-то спасти, вернуть, чтобы вот это святое святых, оно там разорвалось, и люди пришли к Отцу, вернулись к Отцу. Вот такие вот всякие мысли, да, ну, примерно мы можем догадываться, Иисус размышлял, но как интересно, он возрастал в этом, да, он возрастал в этом. И когда родители, ну, нашли, он им говорит, в смысле, не то, что не надо было искать, просто зачем вам надо было бегать по разным местам, надо было сразу в храм прийти, потому что ребенок, он к своему родителю, к отцу, да, я, надо было в доме отца искать, они не поняли, хотя им было откровение, да, много вещей, и Марии было показано, и Иосифу было, но они не смогли как бы соединить эти концы. Вот это у них была истинно хорошая информация, они не поняли, да. И поэтому они искали там в других разных местах, нервничали, переживали. А зачем надо было переживать? Сразу бы пришли в дом отца, в храм, и там бы меня нашли. Там бы мне нужно, мне надо быть там, то, что принадлежит моему отцу. Вроде бы логически можно понять, но это тяжело было. Это тяжело. Есть вещи, которые логически мы можем и должны понять. Но как медлительно у нас сердце иногда. Они не поняли сказанных им слов. Хотя говорится, что там вот в 19-м Мария хранила все слова, размышляла. То есть они хранили эти слова, они помнили, что Гавриил сказал, что помнили, да. Апостолам тоже была истина, да. Им три раза сказали, Иисус сказал, что будет убит и воскреснет, и убит, и воскреснет. Но и это им тяжело было, не понимали они этих слов. Это три раза им бы это было сказано, да. Но истинная информация, она уже была у Марии, у апостолов и у нас. И у нас она есть. Спаситель пришел для нас. Просто нужно делать определенные усилия и обрабатывать вот эту информацию, вот эти обетования и применять это к себе. А мы иногда вроде бы имеем Библию, вроде бы понимаем, да, но вот мечемся, мы нервничаем, мы переживаем, да, мы боимся, мы как бы ищем Иисуса вот три дня, зачем три дня искать, когда все просто. Бог гораздо, вот моя мысль простая, Бог гораздо ближе, чем мы иногда представляем, братья и сестры. Бог гораздо ближе к вам, чем вы сейчас это ощущаете. Гораздо ближе. Гораздо ближе. Да, Бога надо искать, мы об этом постоянно говорим. Его надо искать. Но не надо думать, что это прямо так трудно и так Бог далек. Я по своей жизни, вы по своей жизни знаете. И иногда вы чувствуете так духовно далеко себя от Бога. Так там все духовно глухо в вашей жизни, да. Никакой хвалы, никакого желания молиться, никакого желания служить, никакого служения другим говорить, никакого желания там исследовать свое сердце. И ты чувствуешь, что ты из-за этого ты, Бог от тебя далек. Потому что если бы был Бог близок, Дух Святой бы в тебе работал, ты бы пел, славил. Но ты чувствуешь так, и ты делаешь усилия. Ты берешь там, вот сейчас я остановлюсь на 10 минут, вот сейчас я открою там псалом, почитаю, вот сейчас я остановлюсь на 5 минут, вот сейчас я просто выключу эту новости и буду молиться в машине. Ты делаешь это простое усилие, и Дух Святой касается тебя, и все твои проблемы, которые тебе казались, у тебя неделями они будут идти, и ты будешь переживать, они улетучиваются в мгновение, потому что Дух Святой касался, потому что Бог оказался ближе со своей силой, со своей любовью, Он был гораздо ближе, чем я представлял, что надо вот искать, там долго все это будет. Вот так вот, и вы можете засвидетельствовать, как Бог работает. Мы сделали усилия, но оказывается, когда мы сделали усилия, Бог-то не очень далек был совсем от нас. Совсем. Вот как в случае с Марией, Иисус там близко был, не нужно было там бегать, нужно было немножко соединить концы с концами. Они могли это сделать, и Иисус им справедливо их упрекает. Зачем он? Разве вы не знали? Разве мы не знаем, как Бог близок к нам? Разве я не знаю, как Бог близок ко мне? Что еще? Откройте со мной Деяния, 17 стих. Это было сказано людям, которые чувствовали себя очень далеко от Бога. Но Павел им уверенно говорит. 17 глава, 26-28 стих. Афинянам, грекам он проповедует. У греков там была сложнейшая философская система. Там боги, там мы здесь. И там много-много-много-много надо знать, чтобы как-то приблизиться к богам. Ну, там они усложняли. У них там... Даже был это, статуя неизвестному Богу, то есть вот так на всякий случай они поставили, то есть все сложно было. И вот и Павел им проповедует вот среди этих людей, 26 стих, да, от одной крови он, то есть Бог, произвел весь род человеческий, всех, и греков тоже. Весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначил определенные времена и пределы их обитания. Вы, греки, здесь, Бог допустил, чтобы вы здесь были. Там итальянцы, там русские, там немцы, там арабы, там египтяне и так далее. В этом во всем есть смысл. Хотя это могло быть через какие-то войны, через конфликты, но как получилось, так получилось. И это хорошее место, и это хорошая земля, и это хороший город, чтобы мне взыскать Бога и найти Его. Все нормально. Бог так допустил, дал пределы и так далее. Чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Мы им живем и движемся, мы им живем и движемся, и существуем. Бог гораздо ближе, чем часто мы думаем о себе. Мы живем, потому что Бог с нами, и Он близок. И движемся, и существуем, и дышим. Он недалеко. Нужно Его искать, как искал Симон, как искал Анна. Нужно, но Он недалек. Он недалек. Это пусть нас вдохновляет верить, что я смогу найти сам, без пастыря, без церкви, я сам могу найти Бога и приблизиться к Нему. Конечно, хорошо, когда у нас есть помощники, советники, и они нужны, это помогает. Но не нужно думать, что он, наверное, помолится, тогда Бог услышит его. Или он мне объяснит, я могу услышать от Бога. Бог мои молитвы услышит, Он близок ко мне. Не только там Билли Грэму он близок, он ко мне тоже близок. Я им живу. Это вдохновляет. В нашей жизни, вот это истина, да? В нашей жизни, возвращаясь в ту реальность, образно говоря, в нашей жизни могут быть всякие эти кесари, императоры, всякие переписи, нет места в гостинице, образно говоря, хлев там какой-то, да? Такая ситуация у нас, да? Но это великая радость всем людям. Великая радость всем людям. О, душа, доверься Слову Божию. О, душа, поверь, вот твоя реальность. Не смотри на этих кесарей и этих гостиниц, что места не хватило. Имей эту радость, великую радость всем людям и тебе тоже. Спаситель у нас есть. Мы больше не сироты. Аминь.